сучасную прэмію берлінскага кінафестывалю. Гэта былі навіны.
У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі 32 чалавекі ў вёсцы Заямачная Мінскага раёну. Усе затрыманыя сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў Мінскага раёну. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адводзілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку міліцыі Менскага раёну, што ў мікрараёне Сцяпянка, сабраліся бацькі і сябры затрыманых маладафронтаўцаў. Нягледзячы на тое, што ўсіх затрымалі а палове на трэцюю, праз тры гадзіны, а шостая вечара яшчэ не было вядомае, якое рашэнне прыме міліцэйскае кіраўніцтва. Сярод затрыманых Артур Фінкевіч. Ён разам з іншымі маладафронтаўцамі знаходзіўся ў актавай залі міліцыі. Артур апавёў свабодзе.
Зараз у актавай залі становіцца ўсё менш і менш людзей, а па чарзе вывозяць людзей. Запытваюць, проверяюць дакументы, і сэзі з аўтобуса пару чалавек выпусцілі. На волю непаўнагадовых, што далей будуць рабіць, ніхто не ведае. Відаць, супрацоўнікі райдзела чакаюць нейкага загаду з яго.
Павел Севярынец таксама быў на сходзе і трапіў у міліцыю.
Па ўсім відаць, рэжым спрабуе паказаць, што нават выпускаючы палітычных вязняў, ён не выпускае са сваіх кіпцюроў сітуацыю. Ён дае зразумець і маладому фронту, незалежнаму грамадству, міжнароднай супольнасці, што ён будзе трымаць сітуацыю пад контролем рэпрэсіяў. І гэтай дэманстратыўнай жорсткасцю будзе даводзіць, што кантраляваць перамовы будзе ён.
Гаварыў Павел Севярынец, заснавальнік маладога фронту. Міцеш Дашкевіч прыгадаў, што міліцыянты затрымалі больш за тры дзясятка чалавек, калі не прайшло і сутак пасля вызвалення Андрэя Клімава.
Сённяшнія затрыманні, як і крымінальны пераслед Кацярыны Салаўёвай па артыкуле 193, як крымінальны пераслед па незаконнай справе Андрэя Кіма, яны аб тым сведчаць, што аўтарытарны рухавік ён запушчаны, ён спыняцца не будзе. І ўсе гэтыя вызвалення, якія цяпер адбываюцца, яны адбываюцца толькі пад вялікім ціскам міжнародным і хутчэй маці нейкай такой гульні ў дэмакратыю, чым сапраўднай лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця.
Маладафронтаўцы з размоваў міліцыянтаў зразумелі, што тыя ведалі пра маючы адбыцца сход і ўжо мелі пракурорскую санкцыю, каб гвалтоўна ўвайсці ў хату. Наста Палажанка, якую вызвалілі праз дзве гадзіны пасля затрымання, паведаміла свабодзе, што ў міліцыі іх ужо чакаў супрацоўнік КДБ, якога яны называюць куратарам маладога фронту. Летась, 4 лютага, міліцыянты таксама затрымалі больш за тры дзясятка маладафронтаўцаў. У выніку супраць Насты Палажанкі Мікіты Краснова, Змітра Хвідарука, Барыса Гарэцкага і Алега Корбана распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сённяшняе затрыманне адбылося 16 лютага ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, калі міліцыя і без таго працуе ва ўзмоцненым рэжыме. А 5 вечара на праспекце Незалежнасці міліцыянты затрымалі Алесю Ясюк. Яна мела пры сабе сумку са стужкамі сіняга колеру. Моладзевыя актывісты ў гэты дзень расклейваюць партрэты зніклых і палітвязняў у людных месцах. Побач з партрэтамі запальваюць свечкі. Сябры руху «Джынс за свабоду» завязваюцца на дрэвах сінія стужкі.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння а 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. На вакзале яго сустракалі маці, жонка, актывісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага раёну Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў радыё «Свабода». Перадае Алесь Дашчынскі.
Андрэй Клімаў вызвалены 15 лютага адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілванні ад 11 лютага. Былы палітвязень вызвалены ад далейшага адбыцця пакарання. Спадар Клімаў сказаў, што для яго гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам.
Лично мяне з указам не азнакомілі. Я, естественно, не прасіла і никогда не попрашу о памілуванні, паскольку не чувствую себя виновным і не признаваю свою вину. Тем более, таких методов борьбы с политической
политическими оппонентами.
Спадар Климов выказал надежду, что процесс вызволения политвязня протягнется и худко на воле будут Александр Козулин и Александр Звежков.
Следующим шагом после освобождения политзаключенных должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Как себя чувствует Андрей Климов, как его здоровье?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач — это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело.
Згадываючи зону, Андрей Климов каже, что она вельми тяжкая у моральном плане, бо у мазырской колонии сядят у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградирующие, ограниченные, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. И примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрацией. Ну, я политический.
Поводли спадара Климова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены свыше всякой нормы. И садят без разбора. Люди заезжали, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день, пережитый за час дневоления?
День, когда меня этапировали из гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну, и закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Виновачение, якое ему было предъявлено, Андрей Климов называет абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Но это просто перевернуто все сверх на голову, использовать любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Климов сказал.
Я не ощущаю еще себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Климов говорит, что у зняволення имел магчимость писать свои книги и мастацкий роман, а так само книгу про то, куды идзе краина после разгону Верховного Совета и про место Беларуси у Европе. Зоны забрал с собой шахматы. Вы на хвалях Радио Свобода. Представники политических партий и громадские активисты Аршанского района долучились до кампании по збиранию подписов супраць будовництва атомной электростанции у городском районе на Могилевщине. Аршанский район мажує с городским, тому для мясцовага насельніцтва праблема ядерной бяспекі таксама актуальная. Старшыня Аршанскай гарадской рады моладзевых арганізацый Ігар Казмярчук паведаміў, што падпісацца пад зваротам да прэзідэнта і ўраду з патрабаваннем скасавання рашэння пра будаўніцтва АЭС можа кожны ахвотны. Неўзабаве падпісаныя аркушы будуць распаўсюджаныя па навучальных установах і па прадпрыемствах гораду. Днями былы политвязень Миколай Автухович уладкаваўся у Ваўкавыску кіроўцам у приватным транспортным прадпрыемстве «Ніка таксі». Яно працягвае традыцыі ягонай фірмы таксовак, якую ён меў да зняволення. Знайсці працу ён павінен быў згодна з умовамі змягчэння пакарання. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў Ваўкавыск і сустрэўся з Миколаем Автуховичам.
У Миколая Автуховича змены в працовном покое. На стене заявилась мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь является кировцем. Правда, пассажиров не возить. Гроши еще не отрымливал, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Ника такси теперь ездить 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах ранейший его на телефонный номер 5-2. Правда, на такси стали экономить, каже Автухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Ваўкавыску не отмовились от такси 5-2.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили в городе, стало известно, что кто хочет освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Алтуховича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор. Что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по водле решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Алтухович зазначает, что с податками у его было все в порядку, а посадили его за виртуальную фирму такси, якую он, на думку суду, повинен был створить, але не створил. На эту неясную фирму налечили великую сумму податков, за которые волковыский предприниматель трапил у тюрьму. Его теперешняя мета – обскардить присуд. Сегодня Алтухович повинен двоечи на месяц означаться в милиции, находится дома с 19 годин до 6 раницы, у выпадку отъезду ему необходимо иметь командировочное посвящение.
З Миколаем Алтуховичем гутарыў Сергей Астраўцоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска у выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды – новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывісты Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Звішкоў даслаў першы ліст з Менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмову ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова, якога асудзілі на 3,5 гады за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было. І вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними.
На гэтым тыдні адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Палітык распавёў пра ціск з боку адміністрацыі. Яго надзвычай часта сталі абшукваць ахоўнікі, забралі ў яго электраплітку і сокавыціскалку, не перадаюць частку карэспандэнцыі. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа? Вользі Казуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок.
Поводле былого адвоката Игоря Рынкевича, криминальная справа, у якой Александр Казулин фигурует как сведка, небыто заведенная супроть былого супрацовника Белдяж университету и подпадая на период, коли ректором БДУ был Александр Казулин. У милиции подробязности в этой справе не поведомляют. Як почувается Александр Казулин? Дочка политика распавила, что зараз он важит 88 килограммов. Это средний показчик помеж вагой политика до и после голодовки у конца 2006 года. На здоровье он не скардится. Увольни не хочу про это говорить. А вось настрой у его боевый, кажа Ольга Казулина про своего батьку.
Тот сильный, внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без измены меру стримания для молодого активиста Андрея Кима, супроть якого завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прийшли у Менску у студені. За вызволение Андрея Кима под подписку про невыезд ходатайствовало более как 50 человек, але судья Валентина Свистун вырашила, что у мэтах следства потребно утримание активиста под вартой у Менским следчим изоляторы.
Новины про белорусских политических вязней збирал наш корреспондент Олег Рузделович. Вы на хвалях Радио Свободы и теперь до международной темы. Чакается, что Косово у однобаковом парадку прийме декларацию об незалежності от Сербии у неделю 17 лютого. Але новоутвореная европейская держава не будет признана ни Сербии, ни России, ни Организации Объединенных Наций. Косово будет в значной ступени існовать как протекторат Европейского Звязу. С подробязностями Ольга Короткевич.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершилася пазашарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. 5 сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербия николи не признает этой незалежности, заявил на посяджении министр замежных справ Сербии Вук Ярамиш. Ярамиш подкреслил, что Сербия поустремается от выкористания военной силы. Представник России ОАН Виталь Чуркин закликал ОАН у выпадку принятия декларации незалежности Косово признать ей незаконной. Россия будет змушена уличивать махчимость обвящения незалежности Косово у своей политицы относно Абхазии и Паудневой Осетии. Наместник посла США ОАН Алехандро Вольф заявил, что позиция Америки абсолютно зразумелая, и она была неодноразово огученная и ранее. План Марти Ахтысары – правильная мера для обеспечения доброй будущей как для косоваров, так и для сербов. Это, на думку Вольфа, дозволить и Косову, и Сербии рухаться у керунку евроатлантичных структур. Але калі Прыштина у рэшце стане новой столицей новой незалежной краины, гэтая краина сутыкнется с великими проблемами. Вице-президент Центру доследов для постконфликтного свету и операции стабильности в Американском институте миру Дэниел Сервер зауважая, что суверенное Косово не будет иметь полновартостного статусу сярод незалежных державов.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе
абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Поглядите на мапу, поглядите на размещение. Это не периферия Европы. Это у середине территории НАТО и Евразвязу. Это как раз у середине. Так, натурально, это мая шанец. Життё будет складаным, будут забурения, будут проблемы. Але это на территории, оточенной Евразвязом. И тому это у интересах Европы, что вельми моцный блок с 500 миллионов человек и 27 краинов не дозволить тут поразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Распавядала Вольга Караткевіч. Дадам, што Косава – паўднёвая правінцыя Сербіі памерам з амерыканскі штат Канектыкут ці дзяржаву Катар. 90% насельніцтва – албанцы, гэта 2 мільёны чалавек, сербаў каля 100 тысяч, і яны знаходзяцца пад аховай сілаў НАТО. Беспрацоўе ў правінцыі складае 50%, перадусім сярод маладога насельніцтва. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах сталіцы задавала Галіна Абакунчык.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи, и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно, и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Стас, узнаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово, это должно входить в Сербию, это Сербия. Сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают свои, делаются. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне ведомо, что большинство албанцы, населения Косово стали складать после Другой Световой войны, в вынику примусового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового тех же самых албанцев у Косово. Тому эта подея деления албанского на сегодняшний день Косово от Сербии, коли казать историчное, бы это несправедливо, точнее не до сербов, але як я насталася сегодня, этим летом я был в Америце, сустракал вельми шмат сербов, и доводилось им просто тлумачить, что коли вы все-таки собираетесь покинуть Косово в складе Сербии, вы мусите просто признать албанцев албанцами, то есть признавать их веру, поважать их мову и наогул не жить разом. Але такого не назиралось в их поглядах, такой терпимости, тому мне сдается местное проживание, оно немощимо.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая краина повинна быть незалежной и повинна сама вырашать свои справы, как внутри краины, так и позамеж.
А пытание на Минских улицах проводила Галина Абакунчык. Цяпер званкі на свабоду. Тэму агляду тэлефанаванняў за тыдзень, вызваленне Андрэя Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадска актыўных студэнтаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрэй Клімаў. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За этот час Вячорка пропустил 2 испыты.
Обращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг тему сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Белоруссия на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думай о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд. Телефонування на свободу підрихтував Ягор Майорчук.